Говорит Радио Свобода. Статус иностранного агента грозит закрытием Левада-центра. Побег с фабрики троллей. Список нарушений предвыборной кампании направлен в прокуратуру Санкт-Петербурга. Акция протеста в Киеве у телестудии Интера закончена. И внешняя политика в предвыборных баталиях в США. Об этих и других событиях и историях 6 сентября в итоговом выпуске программы «Время свободы» у микрофона Ирина Лагунина. Здравствуйте. Министерство юстиции Российской Федерации включило Центр социологических исследований, аналитический центр Юрия Левады, в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. В Министерстве юстиции России пояснили причину такого решения. Левада-центр, дескать, получал значительную часть средств из США. С требованием проверить организацию на наличие иностранного финансирования в ведомство обратилось прокремлевское движение «Антимайдан». С 12 по 31 августа в центре проходили проверки. По мнению директора Левада-центра Льва Гудкова, включение в реестр иностранных агентов по сути означает разгром организации. Если не удастся обжаловать решение Минюста, центр будет закрыт, рассказывает Любовь Чижова.
Предлогом для внесения Левада-центра в список иностранных агентов, по мнению его директора Льва Гудкова, мог стать один из последних опросов, проведенных социологами 26-29 августа этого года. Он показал, что россияне все меньше доверяют правительству, губернаторам, президенту Владимиру Путину и особенно партии «Единая Россия». Ее рейтинг одобрения снизился с 39 до 31%. В «Антимайдане» утверждали, что Левада-центр нарушает федеральный закон 121 об иностранных агентах, проводя исследования в интересах Министерства обороны США. В Левада-центре заявили, что российские социологи сотрудничают не с Министерством обороны США, а с Висконсинским университетом, финансирование которого ученых из России не касается. О возможных последствиях включения в реестр иностранных агентов Радио Свобода рассказал директор Левада-центра Лев Гудков.
Если нам не удастся опротестовать это, фактически это будет означать ликвидацию нашей аналитической работы. То есть, собственно, проведение общественно значимых, политических, там, религиозных и прочих исследований. По всем тем темам, по которым мы вели. Останется коммерческая часть, то есть маркетинг, еще какие-то там исследования. Но, в принципе, это если хорошо все будет. Потому что в этом статусе иностранных агентов вести, конечно, социологические исследования или маркетинговые исследования очень трудно, и учитывая уровень страха в нашей стране, просто и люди, и организации будут отказываться иметь дело с нами. Что есть? Уже вот сегодня поступают сигналы, что в каких-то отделениях наших люди отказываются отвечать.
Означает ли это разгром, уничтожение вашей организации, вашего старейшего в России социологического центра?
Именно это и означает. Вы правильно назвали это. Но это и было целью.
Как вы думаете, почему именно сейчас власти расправляются с Левада-центром?
Ну, они не сейчас все-таки. Это уже несколько попыток было таких. Ну, я думаю, что речь идет просто о таком наступлении новой фазы политической реакции или рецидива тоталитаризма и резком усилении силового блока со всей идеологией советского времени, такое чекистское.
Если вспомнить ваши недавние соцопросы, собственно, ничем они особенным власти-то и не грозили. Рейтинг Путина по-прежнему высок, рейтинг «Единой России» по-прежнему высок.
Рейтинг «Единой России» падал, очень заметно и очень быстро падало доверие и одобрение деятельности правительства. Фактически оно перешло уже в негативную оценку. Очень резкое недовольство Думой. Там соотношение одобряющих и неодобряющих деятельность депутатского корпуса Думы 30 к 60 с лишним. И то же самое деятельности губернаторов. Ну, короче, понятно почему, большого секрета нет. Кризис нарастает, конца ему видно не будет. И власть боится вот этого нарастания социального напряжения. Вот ей перестали нужны быть социологические опросы, ну или, по крайней мере, не так важны стали. Потому что власть осознала значимость телевидения вот, как средство манипуляции общественным мнением. Поэтому акцент сделан именно на вот контроль над общественным мнением, манипуляции. А, собственно, социология и даже в качестве вот такого эталонного института, как наша, для контроля собственных слов, оказалось неважным. Да, и сам ЦОМ, если вы посмотрите на то, прокремлевская вот эта служба, посмотрите на то, как они переориентируются, собственно, опросов общественного мнения на медиометрию, ну, это станет понятно.
Когда был создан Левада-центр, каковы его основные, так сказать, достижения? Сколько человек, специалистов там сейчас работают?
Сам научный коллектив Левада-центра создан, сформировался в 88 году, потому что по Горбачевскому указу в конце декабря 87 года, собственно, был первый такой всесоюзный тогда Центр изучения общественного мнения. И тем самым была реабилитирована социология. До 2002 года мы существовали вот именно как такая квазигосударственная структура. Квази, потому что бюджетное финансирование, оно прекратилось после развала СССР. Да, мы уже сами научились зарабатывать деньги. Но это было все-таки свободное достаточно время, и нужно было получать и гранты, и заказы от разных партий, от разных структур, поэтому существовать можно. А в 2002 году с зачисткой информационного пространства и, собственно, с разгромом НТВ, ОРТ и прочих, произошел рейдерский захват нашей организации. Тогда мы составляли именно вот ФЦИОМ. То есть Левада в нарушении всех законов уволили с поста директора. И коллектив создал свою независимую службу, вот как некоммерческую организацию.
Сколько у вас сегодня человек работает?
65 в Москве, а еще устойчивых таких партнерских отношений где-то еще 90 региональных.
Это был директор Левада-центра Лев Гудков. Юрист общества «Мемориал» Кирилл Каратеев считает, что благодаря подконтрольным государству российским судам у Левада-центра почти нет шансов обжаловать решение Минюста. «Мемориал» был признан иностранным агентом в мае 2013 года.
Потому что суды принимают эти решения без проблем. И потому что на самом деле закон вводит единственное условие для того, чтобы внести организацию в реестр, это то, что решение должно быть принято Минюстом. Соответственно, поскольку решение принято, понимаете, тут вся проблема в том, что если решение принято Минюстом, оно законно. И это говорят суды. Все. Поэтому, ну, никаких плюсов всегда замысловать города Москвы, но за редкими исключениями в Москве иногда удается Гагарин. Вот, но разницы никакой. То есть это все впадает к одной и той же суде, которая абсолютно одинаково все решает.
То есть, насколько я понимаю, никому из НКО...
Никому
из НКО не удавалось обжаловать, да.
Никогда. Ну, а потому что они законны, потому что приняты Минюстом. Единственное, все требования принятия Минюстом, и все хорошо, все работает.
Вот. Как вы думаете, а с чем вообще связано вот это решение Минюста приравнять Левада-центр социологов, которые проводят социологические исследования, к иностранным агентам?
Иностранные деньги и стай.
Это был юрист общества «Мемориал» Кирилл Каратеев. Согласно закону, вступившему в силу в ноябре 2012 года, финансируемые из-за рубежа неправительственные коммерческие организации России обязаны регистрироваться в качестве иностранных агентов. В 2013 году Минюст получил право признавать НКО иноагентами по собственному усмотрению. В июне 2015 года вступил в силу закон, который позволяет присваивать иностранным и международным неправительственным организациям статус нежелательных в России и запрещать им работу в стране, если они представляют угрозу основам конституционного строя, обороноспособности или безопасности государства. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за 6 сентября. 2 года назад на петербургскую фабрику троллей на улице Савушкина, 55, пришла по объявлению молодая девушка Ольга Мальцева. Проработав в отделе блогов платным комментатором чуть более года, осенью 2015 года она узнала, что беременна. Мальцева обратилась к начальству с просьбой предоставить ей декретный отпуск, но в ответ получила категорический отказ и угрозы. Сейчас она ждет суда, который должен рассмотреть ее иск компании «Интернет-исследование». Именно она скрывается за тысячами проплаченных прокремлевских постов и комментариев в интернете. С Ольгой Мальцевой беседовал Виктор Лизунков.
Оля, когда вы начали работать на Савушкина, 55? И что послужило причиной такого выбора работы?
В августе 2014 года я искала себе новую работу, так как ушла со старой, и наткнулась в интернете на объявление как раз На тот момент я начала писать и подумала, что мне будет интересно развиваться в этой сфере. Но я тогда не знала просто, чем, что это за контора и чем занимается. И откликнулась, и мне перезвонили, пригласили на собеседование. Но сначала со мной побеседовала женщина, я так понимаю, из отдела кадров, наверное, и дала мне потом задание, которое... Сколько? Часа 4, наверное, выполняли, но там много было людей. И после этого уже мне сказали, что перезвонят, и через несколько дней перезвонили, пригласили на собеседование к директору. Прошла собеседование, и на следующий день вышла на работу.
А какие вопросы задавались на собеседовании? Какие вопросы задавал директор?
Спрашивал, в принципе, обычные вопросы, чем занимались ранее, кем работали, почему пришли сюда. Задали пару вопросов, что я думаю о политике в целом. Как бы, ну, я об этом ничего не знала, поэтому так ответила вкратце. Вот, и спросила, почему решила писать. Я тогда на собеседование приходила, болела, написала плохо, и меня сначала хотели в комментаторы, и после он спросил, почему решили писать, плохо написано. Я говорю, ну, вот нравится писать, у меня есть свой блог. Он говорит, ну, покажите блог. Показала свой блог, он сказал, давайте, будьте блогером, типа, вы хорошо пишете. Вот, и, в принципе, все.
В каком отделе вы оказались?
В отделе блогов. Мы писали 12 постов в день. Сначала было 10, потом сделали 12 уже на политические темы и комментарии различные. Но комментарии были как социальные, так и политические, любые можно было писать. Мы писали в ЖЖ, соответственно, это было распространение просто в СМИ информации в определенном ракурсе, в котором было нужно распространение определенного мнения, в общем, о политической обстановке в стране и на Украине.
Ольга, а там существует специальный отдел, который работает только на Украину?
Там во всех, в принципе, отделах рассматривается и украинская вся эта история, и Россия, и Сирия тоже была. То есть все вот эти аспекты все мы писали. На тот момент, наверное, Украина была все-таки больше по объему, но в какой-то период, там, когда в Сирии обострялась ситуация, то есть очень много было именно Сирии. Когда Украина, больше было, ну, больше было все же по Украине.
Не было отдела, сотрудники которого писали на арабском языке?
Такого нет, не знаю. Может быть и было, но я не в курсе.
Ольга, а был отдел, сотрудники которого писали на Европу или США по-английски?
Ну, что-то было, кто-то писал на английском, но точно я подробности не знаю, так как нам этого не рассказывали всего. То есть работаешь и работаешь, и все, остальное уже не твое дело. Мы в основном общались из своего отдела, только с ребятами.
Оля, из той информации, которая утекает из фабрики троллей, видно, что условия работы там достаточно жесткие. Людей штрафуют, выносят выговоры. В каких условиях вы работали?
Ну, сначала, в принципе, нормально, коллектив был дружный, никаких таких строгих правил не было, ничего. Вот, и уже после ситуации с Людой и Савчук там стало жестче, все мониторилось, жесткий контроль, вплоть до того, что каждый этаж закрыли, то есть если ты работаешь на третьем, то я работал на третьем, на другой этаж ты можешь никак не зайти вообще, то есть только на свой этаж проходить. Там все соцсети, как нам сказали, то есть все мониторило, что-то выкладываешь, там с кем-то общаешься, переписки, возможно, даже телефон прослушиваю, я, конечно, не знаю, но говорили, что так было.
Ольга, вы сфотографировали IP своего компьютера, и выяснилось, что именно этот IP принадлежит тому компьютеру, с которого, по данным журналистов Фонтанки.ру, производились изменения на сайте WhoisHouseMe, где публиковали данные членов оппозиции, которые в дальнейшем избивали, и машины которых поджигали. Как сообщает Фонтанка, на этом сайте аккумулировались данные о блогерах, которые допускали критические отзывы по отношению к власти. База данных обширна, карточки некоторых персоналей изобилуют такими подробностями, как скан паспорта или номер ИНН. После шумихи в средствах массовой информации сайт перестал работать. Ольга, вы что-то знали об этом?
Этого я вообще не знала. Я просто сфотографировала IP как бы, ну, для суда, для доказательства. То есть мне просто Дарья Сухих, она сказала, собрать всевозможный материал, как можно больше там доказать, что я работала от организации. Вот, и я решила сфотографировать IP на всякий случай. Вот, и оказалось, что это помогло в чем-то что-то найти.
Как отреагировало начальство, когда вы обратились к нему с просьбой о предоставлении вам декретного отпуска в связи с беременностью?
Да, узнала о том, что в положении, что мы с мужем на тот момент еще мужчиной ждали ребенка. Вот, и, соответственно, пошла к руководству узнать по поводу декрет, а, ну, оформление, как полагается, на любой работе нормальной. Вот, и мне сказали, что у нас на официальное трудоустройство очередь, и что вот так вот просто не устроиться, и вообще ничего не выплачивают, и либо искать другое место, либо увольняться. Вот, я сказала, что увольняться не буду, и что потом приду за зарплатой, в общем, потом уже уволюсь, ладно, ну, так, как бы со своими, естественно, помыслами. Вот, и пришла. Потом мне позвонили, раньше дня зарплаты, по-моему, 7 что ли, марта было, или 6. Позвонили, сказали, что сегодня выдают зарплату, но я поняла, что здесь что-то не так, конечно, деньги были нужны, поэтому поехали вместе с мужем, потому что не было страшно, на 30-й неделе беременности все-таки, как бы, мало ли на что эти люди способны. Вот, мы приехали туда, я поднялась, там сидело много людей, как бы, как, ну, из персонала, соответственно, я стала догадываться, что здесь что-то не так, мне такие, пойдемте там подписывать документы, я говорю, какой документ, и на увольнение, я говорю, сначала зарплату, потом, типа, увольнение, такие, нет, сначала так, я говорю, ну, тогда я пойду, ну, ладно, типа, садитесь рядом, сейчас тогда вы получаете деньги, потом подписывайте и уходите. Ну, я взяла деньги и пошла. За мной побежали, но я поняла, что нужно срочно просто уматывать. Вот побежала там с 3-го на 1-й этаж, там они кричали, ловите эту девушку, там какой-то парень пытался меня поймать, я его толкнула, он упал, и я побежала дальше. Вот на 1-й этаж, там столпилась уже куча охраны, не знаю, чего они хотели со мной сделать, в общем, кричали, отдайте деньги. Подошел мой муж, естественно, сказал не трогайте ее. Вот, и потом вышел мужчина с 1-го этажа, как, ну, вроде как начальник охраны, не помню, как зовут, то ли Евгений его звали, не помню точно уже. Вот, отвел нас там в комнатку поговорить. Ну, так, в принципе, по делу разговаривали совсем мало, там спрашивали, зачем вы это делали, зачем вы там сняли пару видео. Как бы, в принципе, у меня доказательств особо не было, что это была я, потому что я снимала там, где камер не было, вот именно те кусочки, в которых нет камер. Вот, в итоге я ничего так и не подписывала, и мы ушли.
Вас действительно хотели проверять на детекторе лжи, на полиграфе?
Да, было дело как раз в последний день, когда я работала, или в предпоследний. Спрашивали, типа, кто не проходил. Я молчала, сижу, но работаю. Присылает начальник нашего отдела там в Телеграме сообщение, значит, типа, чего молчите, типа, вы проходили? Я говорю, нет, не проходила. Такой, идите тогда проходите. Я говорю, типа, мне нельзя проходить детектор лжи. Говорит, как нельзя? Я говорю, потому что беременна. Такой, на вопросы нельзя отвечать. Я говорю, нельзя по медицинским показаниям. Только несите справку от врача. Я такая, ладно, принесу.
А что, все сотрудники фабрики троллей, Ольга, проходят проверку на детекторе лжи?
Да, там все проходили через эту штуку. Насколько я знаю, потом, после того, как со мной вот вся эта ситуация случилась, мне рассказывали, что там всех тоже еще раз прогоняли, все, кто со мной общался, там в переписке в Телеграме нашли, вот, и всех прогоняли, по-моему, кого-то даже уволили, я точно не знаю. И еще запретили всем, с кем вот мы общались на работе, всем со мной общаться запретили. То есть мне больше никто с того момента не писал.
Оля, ваш супруг Сергей записал телефонный разговор с вашим бывшим начальником отдела блогов с фабрики троллей Олегом Васильевым, который угрожал вам неприятностями, если вы не замолчите. Это было в действительности?
Да, был разговор. Он звонил 8 марта как раз, предлагал денег за молчание, чтобы типа, мы ничего не выкладывали, там все такое, давайте договоримся. Там, ну, он сказал еще раз то, что никто, естественно, не стал бы уже устраивать там беременную, там ничего выплачивать. Давайте мы заплатим денег, там, и вы не будете ничего никуда выкладывать. А, ну они придумали там, что из меня какого-то оппозиционера там просто яростно собираются сделать, там, что я глупая, что на это повелась, зачем мне это надо, там у вас будет семья, зачем вам эта шумиха, там куча будет журналистов, которые будут писать всякую хрень, зачем вам это нужно, там давайте по-хорошему, там договоримся. Ну, в общем, все, на что хватило их фантазии, это вот такая история.
Мы имеем возможность предоставить нашим радиослушателям выдержку из телефонной записи беседы мужа Ольги Мальцевой Сергея с бывшим начальником отдела блогов фабрики троллей Олегом Васильевым.
Понимаете, дорогая Люда Савчук стала героиней, да? Ее подхватили журналисты, ее там раскрутили, она катается в Брюссель или еще куда и так далее. Идет такая пиар, как бы, личность, да, пиар-личность, медийная личность, все это развивается. Почему так получилось? Потому что она сходу начала лепить легенду о том, что она такая героическая шпионка, все рассчитала и внедрилась к проклятым негодяям на работу. Ну вот смотрите, если такая ситуация возникнет с Олей, то это ведь уже не прокатит. Оля ведь работала сколько? Года два, если я не ошибаюсь.
Ну где-то
если...
так, да.
Где-то года два. Все это время, что она работала, она делала что? Она хвалила проклятых негодяев, кровавый режим, так сказать, поддерживала. Прошу прощения, но постила у себя на стене ВКонтакте картинки о том, какой хороший кровавый негодяй диктатор Путин, какой он хороший, какой он прекрасный, ругала всех товарищей хохлов, которые с той стороны, и всем этим она занималась довольно-таки давно. Теперь смотрите, начинают из нее эти замечательные доброжелатели лепить, так сказать, пиар-личность. И что тогда посыпется, извините, на Олю в интернете? То, что она 2 года работала, а потом ей не пошли навстречу, понимаешь ли, и она обиделась. И эти журналисты же, они такие суки, вы понимаете? Извините, буду называть вещи своими именами. Они же все выбросят в интернет. Вы поймите, выбросят все. Что она писала, что и даже что не писала. А ну, как это попадется на глаза каким-нибудь недобросовестным, скажем так, нехорошим товарищам совсем. Которые совсем нехорошие. Вот, которые совсем нехорошие, которые по ту сторону, так сказать, границы находятся, которые находятся в Украине. Тут какая реакция может быть? Реакция может быть разная. У меня вот один сотрудник с охраной ходит, например. Да, но а уж Оле мы, к сожалению, обеспечить охрану, сами понимаете, не сможем. Так что, когда все это станет достоянием гласности, а я так понимаю, что дорогая Люда Савчук раскручивает на это вас, тут вы просчитайте все варианты. Я, понимаете, я ни в коем случае, скажем так, не угрожаю. Просто хочу,
понятно.
Да, чтобы вы все варианты просчитали.
Сейчас Ольгу Мальцеву ждет повестки из суда. Ее поддерживает команда 29, во главе которой известный адвокат Иван Павлов. Процесс обещает быть громким. Это уже второй судебный процесс в Петербурге, в котором обвиняемый стороной является фабрика троллей, общество с ограниченной ответственностью интернет-исследования. Первый процесс, в котором обвинителем выступала бывшая сотрудница фабрики троллей Людмила Савчук, это общество интернет-исследования уже проиграло. Сумма иска со стороны Ольги Мальцевой более 300 тысяч рублей. Сюда включено требование документального оформления трудовых отношений, выплаты пособия по беременности и родам, пособия в связи с уходом за ребенком до достижения возраста 1,5 лет, также в иск включено требование компенсации причиненного Ольге морального вреда в размере 50 тысяч рублей. Виктор Изунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы». В эфире итоговый выпуск за 6 сентября, который ведет Ирина Лагунина. Депутат законодательного собрания и лидер предвыборного списка партии «Яблоко» в ЗАГС Петербурга Борис Вишневский передал сегодня в прокуратуру Санкт-Петербурга обращение к прокурору города Сергею Литвиненко с просьбой о комплексной проверке многочисленных нарушений на избирательной кампании, факты которых имеются в распоряжении «Яблока» и на которые не отреагировали правоохранительные органы. Аналогичное письмо направлено в Центральную избирательную комиссию. Я спросила Бориса Вишневского, о какого рода нарушениях идет речь.
В целом ряде нарушений. Идет речь об использовании так называемого административного ресурса, о агитации через бюджетные учреждения, через поликлиники, школы, детские сады, в агитации через жилконторы, незаконном издании огромными тиражами газет, которые выпускаются на деньги налогоплательщиков и содержат прерывную агитацию, неоплаченную из избирательного фонда, о том, что работники жилищных служб ходят по домам и агитируют за кандидатов от партии власти, о том, что запрещаются фактически пикеты оппозиционных партий, отказываются в голосовании митингов оппозиции под абсурдными предлогами. В общем, все то, что мы, собственно, давно наблюдаем, это называется административный ресурс, называется принуждение к голосованию зависимых групп населения и использование подчиненных лиц злоупотребления служебным положением для получения нужного результата партии власти в избирательной кампании. Абсолютно ничего нового, просто перед этим очень много говорилось про то, что будут как бы честные выборы, что уж сейчас-то все будет не так, как раньше. Нет, все так же, как раньше. Надо сказать, что я ни секунды не верил этим обещаю, что сейчас все будет не так, все будет лучше и честнее.
Вы собрали конкретные примеры, вы можете ими поделиться, пожалуйста?
У нас текст на 6 страницах, что называется, мелким почерком. Некоторые, могу сказать, категорически отказываются голосование пикетов оппозиции у станции метрополитена, например, в Центральном районе и в Калининском районе. В поликлиниках распространяется агитация кандидатов от «Единой России», в частности, главы Центрального района госпожи Щербаковой, которая является моим конкурентом в избирательном округе. Работники жилкомсервисов в Центральном районе обходят дома – агитирую за ту же госпожу Щербакову. Выпуском в районе тиражом в 300 тысяч экземпляров выпущена муниципальная газета, называется «Слово и дело» Евгения Марченко, с агитацией за «Единую Россию» на бюджетные деньги без малейших признаков оплаты из избирательного фонда. В проведении митингов 10-11 числа на Марсовом поле «Яблоку» было отказано по тем предлогам, что некая фейковая партия «Народ России против коррупции» проводит там с утра до поздней ночи 2 дня свои мероприятия. Этих примеров очень много, при этом мы наблюдаем бездействие избирательных комиссий, бездействие правоохранительных органов в борьбе с этими нарушениями.
Вы наблюдаете бездействие, тем не менее вы обратились с этим письмом и с этими фактами в прокуратуру. Что вы ожидаете получить в ответ?
Мы ожидаем хоть какой-то реакции на эти нарушения. Мы обратились в прокуратуру города, мы обратились, кстати, в Центральную избирательную комиссию тоже. Будем настаивать на том, что мы вмешивались. Потому что, по крайней мере, глава Центральной избирательной комиссии Газова Памфилова многократно говорила, что лично будет заниматься тем, чтобы выборы проходили не так, как они проходили раньше. Знаете, мы можем бороться только легальными методами за честные выборы.
Какова реакция ваших сторонников на те нарушения, которые вы выявили в городе?
Реакция сторонников, естественно, возмущение, и они надеются, что все-таки правоохранительные органы обратят на это внимание. Может, обратит внимание на это и Центральная избирательная комиссия. Нас, кстати, вот что беспокоит, к сожалению, не могу об этом не сказать, что не только в провластных средствах массовой информации, но и в некоторых СМИ, не зависящих от власти, замалчивается информация о нарушениях, которые мы распространяем. Видимо, части коллег-журналистов это кажется не очень интересным, мелким. Я хотел бы к ним обратиться, сказать, дорогие друзья, когда потом будут преследовать вас и давить на вас, некому будет заступиться, в том числе и потому, что сейчас вы сочли слишком мелкими поводами информацию о нарушениях во время избирательной кампании.
Мне кажется, отчасти это можно объяснить тем, что к выборам в принципе очень большой скепсис и большая апатия наблюдается даже среди наиболее активных людей. Люди не очень верят в то, что можно выборам что-то изменить.
Если ничего не делать, тогда точно ничего не изменится. Я абсолютно в этом уверен. Кстати, мы очень надеялись на журналистов, что они будут в том числе и это гражданам объяснять. Что тот, кто останется дома, тот фактически уже эмигрировал из своей страны, потому что он отказался от своего права выбирать. Он формально еще не уехал, но он уже эмигрант.
Спасибо. Мы беседовали с депутатом законодательного собрания и лидером предвыборного списка партии «Яблоко» Борисом Вишневским. Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Время свободы», итоговый выпуск за 6 сентября. США и ОБСЕ после поджога телестудии «Интера» в Киеве призвали украинские власти обеспечить безопасность для работы журналистов. Евросоюз выступил за полное и независимое расследование нападения на украинский телеканал. Противники телеканала накануне объявили бессрочную акцию протеста у главного офиса. Она завершилась во вторник. После переговоров руководство канала согласилось пойти на уступки протестующим, рассказывает Владимир Вахненко.
Акция противников «Интера», около сотни бывших бойцов добровольческих батальонов «Святая Мария», «Айдар» и «Донбасс» стартовала в понедельник, 5 сентября, у главного офиса телекомпании. В этот день утром вокруг здания появился 2-метровый забор. Митингующие установили здесь палатки, заблокировали все входы в телецентр и объявили, что их акция будет продолжаться до выполнения выдвинутых требований. Мы требуем, чтобы на «Интере» прекратили транслировать российскую телепродукцию. Мы требуем, чтобы они изменили информационную политику, отказались от российской пропаганды, чтобы они не рекламировали московский патриархат и вообще, чтобы эта координация из Кремля была прекращена. Заявил координатор акции Алексей Середюк. Однако во второй половине дня во вторник «Интер» разблокировали после переговоров с руководством канала. Оно пообещало в течение 5 дней убрать из эфира весь российский контент и уволить главного идеолога информационных программ «Интера» российского политтехнолога Игоря Шувалова. В противном случае, как сказал Алексей Середюк, через 5 дней к офису телекомпании придет уже 1000 протестующих. Блокаде главного офиса «Интера» предшествовала воскресная акция нескольких десятков молодчиков у здания компании на улице Щусева, 26, которая производит информационные программы для «Интера». После этой акции 15 человек в масках ворвались в здание и подожгли несколько его помещений. В результате поджога почти полностью уничтожена аппаратура студии. 5 человек от отравились угарным газом, одну из сотрудниц госпитализировали с травмой позвоночника. Полиция открыла производство по двум статьям – хулиганство и умышленное уничтожение имущества. Однако подозрения по этому делу никому не предъявлено. Украинские СМИ пишут, что в поджоге участвовали и представители Черного комитета, а также батальона ОУН Николая Коханивского, устраивавшие ранее погромы киевских отделений Сбербанка России. Главный редактор программы «Подробности недели», выходящей на Интере, Лариса Задорожная, утверждает, что за 15 минут до нападения на телестудию дежурившие у здания полицейские покинули свои посты.
С самого утра около офиса наших новостей дежурили несколько полицейских. Вот с самого утра я пришла очень рано, они сидели около входа. Но полицейские ушли от здания за 15 минут до нападения. Я никого не обвиняю, я просто констатирую факт.
А в МВД обвинили сотрудников Интера в том, что они сразу после пожара не предоставили видео с камер наблюдения.
Пришлось делать постановление следователя, и камеры были получены только через несколько часов, когда время было упущено. Мало того, оказалось, что серверы, на которых хранились записи, повреждены. И до сих пор еще следователь национальной полиции вместе с экспертами пытаются все-таки скрыть и посмотреть, что было на самом деле.
Сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко. Спустя сутки после поджога телестудии глава государства собрал руководителей силовых структур и призвал их не допустить эскалации насилия. Петр Порошенко также поручил генпрокурору Юрию Луценко лично контролировать расследование этого дела.
Абсолютно непропустимо. Реализация сценариев.
Абсолютно недопустима реализация сценариев государства-агрессора, когда через финансирование из Российской Федерации отдельные СМИ стремятся дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в Украине.
Политическую ситуацию в Украине.
Заявил Порошенко на встрече с силовиками. Интер входит в тройку самых популярных телеканалов Украины. Его акционерами являются олигарх Дмитрий Фирташ и член парламентской фракции «Оппозиционный блок», бывший глава администрации президента Виктора Януковича Сергей Левочкин. Поджог телестудии Интера – это не просто преступление, а покушение на журналистов, свободу слова и демократию, подчеркивает депутат Верховной Рады Сергей Лещенко.
Мы не можем говорить о том, кто является заказчиком до сих пор, но я думаю, что такие методы, они неприемлемы для того, чтобы строить в Украине нормальное европейское государство. И протесты можно выражать в разный способ. А если речь идет о канале Интер, то компетентным органом, который может этот канал, например, проверить, лишить лицензии, является специальный там национальный совет, независимый орган, созданный по Конституции. Кроме того, есть правоохранительные органы, которые могли бы расследовать уголовные дела, связанные с тем, как канал Интер передавался из рук в руки при смене собственности. Там были тоже махинации. Но поджигать каналы – это прямое нападение на журналистов.
В прошлом журналист «Украинской правды» Сергей Лещенко, публиковавший материалы об акционерах Интера, допускает, что поджог телеканала может быть результатом длительного конфликта между его собственниками и главой МВД Украины, одним из лидеров Народного фронта Арсеном Аваковым.
Я уже неоднократно говорил, что Аваков является возможным участником так называемого военного переворота или путча в Украине. И я не имею информации, является он или нет причастен к этой атаке на Интер. Но не исключаю, что это могут быть связанные события. Но если здесь есть его след, то это могут быть связанные события. Но утверждать, если его след, я не могу. Но, конечно же, Аваков является одним из возможных заинтересованных в том, чтобы дестабилизировать работу Интера и в целом политическая система Украины, о том, о чем я говорил ранее. Его возможное влияние на батальон может привести к так называемому военному перевороту, ну или назовем это там хунтой, но это, еще раз необходимо подчеркнуть, это один из возможных сценариев, которых множество.
Для оппозиционного блока, в котором немало бывших соратников экс-президента Украины Виктора Януковича, Интер – основная информационная площадка для критики власти. Очередную атаку на рейтинговый канал некоторые эксперты связывают с желанием как Народного фронта, так и лично Арсена Авакова получить контроль над этим СМИ. Накануне министр внутренних дел обратился к службе безопасности Украины с призывом расследовать деятельность руководства Интера в связи с его антигосударственной позицией. Аваков также призвал СБУ выслать из страны главного идеолога телеканала, российского политтехнолога Игоря Шувалова. Слово директору социологической службы «Украинский барометр» Виктору Небоженко.
Конечно же, есть классическая провокационная интрига со стороны создателей, менеджеров Интера, там Шувалов, Левочкин. Они любят, так сказать, усиливать какие-то протестные движения, чтобы получить нужную картинку, позволяющую, так сказать, получить потом политические дивиденды. Но вне всякого сомнения, тут идет, конечно, так борьба очень сложная. С одной стороны, есть не сколько Народный фронт, сколько министр внутренних дел Аваков, который обладает собственной национальной гвардией и давно уже мечтал о выходе на большую информационную арену. И я думаю, что каким-то образом он пытается войти в управление Интером для того, чтобы чаще присутствовать, или, по крайней мере, не меньше, чем президент Украины. Но, с другой стороны, президент Порошенко, который прекрасно, как вы знаете, отношения с Левочкиным и Фирташем, который не заинтересован, чтобы кто-либо появился, кроме него, на Интере. И в этой ситуации, в общем-то, пока переигрывает Левочкин и Порошенко, который в любой момент может обвинить министра внутренних дел в, грубо говоря, служебном несоответствии в связи с беспорядками или поджогом в Интера. Вот эта интрига сохраняется. То есть либо победит, скажем так, группа Авакова, которая все-таки заставит Фирташа принять и информационные условия Авакова, не Народного фронта, потому что речь идет о персоналии прежде всего. Либо президент Порошенко, используя конфликт возле Интера, подвинет Авакова со своего поста. Так что интрига здесь достаточно сложная. А все остальное, там люди, горящие шины, регулярные поджоги, пропавшие пленки со свидетельством поджога, все это уже вторично.
Вы считаете, что Арсен Аваков, сохраняющий влияние на бывших бойцов добровольческих батальонов, может привлекать их к выполнению своих специфических задач?
Конечно, да, они его слушают. Ну тут какая ситуация? Вы знаете, что год назад, целый год президент потратил на борьбу с Яценюком и, в общем-то, сбросил его. Но оказалось, что гораздо более сильный враг – это Аваков, которого он снять не может, потому что таким образом разваливается парламентское большинство. Он не может снять его. А Аваков не останавливается на достигнутом, грубо говоря, и, в общем-то, нуждается в информационной площадке. И, естественно, Интер рассматривается как очень сладкая площадка. В какой-то мере Аваков находится под воздействием своего маленького советника по информационной политике Геращенко, которому уже очень мало, там, 112-й канал, Ньюсван, Фейсбук. Он хочет чувствовать себя вторым Шуваловым в Украине. И отсюда такое обострение конфликта бывших ветеранов АТО или участников добровольческих батальонов, которые очень прислушиваются к Авакову, и сегодняшнее руководство Интера. Но, повторяю, президент Порошенко может поставить вопрос о том, что Аваков, в общем-то, не справляется с ситуацией вокруг Интера, как министр внутренних дел. И это тоже реальная угроза для Авакова. Так что, повторяю, тут такой вариант. Либо Порошенко и Фирташ справятся с Аваковым и снимут его с министра внутренних дел, либо Аваков добьется своего и получит четверть акций в Интере.
Из-за антиукраинской политики Интера экс-шеф редактора «Подробности недели» гражданку России Марию Столярову в феврале этого года служба безопасности депортировала из Украины. Минувшим летом Интер оказался в центре нового скандала. В социальных сетях появилась переписка его сотрудников с представителями так называемой Донецкой Народной Республики. Из переписки следует, в частности, что редакционная политика канала согласовывалась с сепаратистами и российскими политтехнологами. Говорит бывший депутат Рады писатель Владимир Яворивский.
Конечно, канал Интер в такое время, которое переживает сегодня Украина, ведет себя, я бы сказал так, вызывающе. Даже не пряча какие-то там концы, скажем, там и так дальше. У зрителя украинского установилось мнение о том, что это абсолютно пророссийский, так сказать, канал, который поддерживает сепаратистов. Насчет скандала, который произошел, это запасное здание, это не главный их офис. Но я вот думаю, очень много деталей, которые наводят на мысль о том, что все это инсценизация. Почему? Потому что мне было предоставлено сразу же материалы видеокамер, а это делается сразу же для правоохранительных органов, в сию же минуту, так сказать. Их задержали где-то на пару часов. Что с ними делали, я не знаю, это вопросительный знак и очень большой вопросительный знак. В Второе, ну не могли же все-таки там люди, которые пришли с шинами, с колесами, значит, резиновыми, и жгли их на улице в знак протеста против политики Интера, но не могли же они поджечь там первый этаж или второй этаж телеканала. Ну просто-напросто не могли, это смешно абсолютно. Да и пройти на канал просто без пропуска, без разрешения, сидит охранник, вооруженный человек там и так далее, тоже нельзя было. Все это вышито очень белыми и белыми нитками. Для чего это было сделано? Ну, мне кажется, это очень очевидно. Вот такая ситуация в Украине сегодня. Значит, там тишина, вроде бы тишина, ну, условная тишина на Донецком направлении и так дальше. Поэтому надо было сделать вот такую провокацию. Посмотрите, какая ужасная эта страна, Украина, это бендеровщина, эти националисты. И так дальше, посмотрите, что они делают. Они даже жгут неугодные им, значит, каналы. Я не есть апологет, скажем, украинской власти, я ее очень часто критикую и в средствах массовой информации, и на украинских телеэкранах. Но в данном случае мне кажется, что власть никогда бы даже не отважилась на то, чтобы, скажем, поджечь канал там и так дальше. Она бы, ну, употребила какие-то другие средства, скажем, через ту же национальную комиссию, национальный совет Украины, который имеет право делать и замечания, и даже закрывать канал.
Отмечает писатель Владимир Яворивский. В начале этого года Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины уже выносил предупреждение Интеру из-за трансляции новогодней программы. Участниками этой программы были российские артисты, объявленные в Украине персона нон грата. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за 6 сентября. Кандидаты в президенты США вышли на финишную прямую. В конце сентября они проведут свои первые теледебаты, а до этого ведут заочную полемику. Одной из самых острых тем этой полемики стала внешняя политика, рассказывает Владимир Абаринов.
Кандидат демократов Хиллари Клинтон считает одним из своих главных преимуществ перед соперником опыт работы государственным секретарем. Но этот же багаж дает Дональду Трампу повод для разнообразных нападок на нее. В ходе своей кампании Трамп, рассуждая о международных делах, допустил много безответственных, некомпетентных и безграмотных высказываний. В конце концов, его команда решила, что он должен упорядочить свою внешнеполитическую программу. Спичрайтеры написали ему речь, которую он прочел, практически не отклоняясь от текста. Главным содержанием речи стала опять-таки критика Хиллари Клинтон.
Становление ИГИЛа – прямой результат политических решений президента Обамы и госсекретаря Клинтон. Давайте взглянем, каким был Ближний Восток в самом начале 2009 года, до того, как администрация Обамы-Клинтон взялась за дело. Ливия была стабильна, Сирия была под контролем. Египет управлялся светским президентом и был союзником Соединенных Штатов. В Ираке насилие пошло на спад. Группировка, ставшая теперь тем, что мы называем ИГИЛом, была на грани исчезновения. Иран был задавлен экономическими санкциями. И вернемся в сегодняшний день. Каковы результаты решения Обамы и Клинтон? Ливия в руинах? Наш посол и трое других отважных американцев убиты, а ИГИЛ получил новую операционную базу. Сирия в самом разгаре катастрофической гражданской войны. ИГИЛ контролирует значительную часть ее территории. Кризис беженцев угрожает Европе и Соединенным Штатам. В Египте террористы закрепились в Синайской пустыне рядом с Суэцким каналом, одной из жизненно важных водных артерий мира. Ирак пребывает в состоянии хаоса, а у ИГИЛа развязаны руки.
Дональд Трамп взял назад свои слова о бесполезности НАТО в борьбе с международным терроризмом. При этом он сделал вид, что не он изменил свое мнение, а НАТО изменило свою политику в соответствии с его мудрыми указаниями. Он предусмотрительно избегал комплиментов в адрес Владимира Путина, как, впрочем, и критики. Единственное упоминание России касалось положения в Сирии.
Я уверен также, что мы можем найти общий язык с Россией в вопросе борьбы с ИГИЛом. Разве это не будет чудесно? Они тоже сделали высокую ставку на исход событий в Сирии и ведут свою собственную битву с исламским терроризмом, такую же тяжелую, какую ведем мы.
Жесткая позиция, которую Хиллари Клинтон заняла по отношению к России, заставила обозревателя телекомпании ABC News Марту Радоц напомнить кандидату в вице-президенты от Демократической партии Тиму Кейну, что никто иной, как Хиллари, была инициатором перезагрузки.
Хиллари Клинтон отвечала за так называемую перезагрузку с Россией. Можете ли вы утверждать, что перезагрузка сработала, учитывая то, что произошло в Крыму и в Сирии?
Не думаю, что кто-нибудь способен утверждать, что отношения с Россией сейчас хорошие. Но это не вина Соединенных Штатов. Это результат агрессивных имперских амбиций Владимира Путина. Это он нарушил международное право, когда вторгся в Осетию при администрации Буша, а затем нарушил международное право, когда захватил Крым и дестабилизировал Восточную Украину. Дональд Трамп всего две недели назад понятия не имел, что Путин захватил Крым. Он пообещал, что Путин не сделает этого, и ему напомнили, что Путин сделал это два года назад. И это лишь один из многих весьма тревожных примеров того, как Трамп потворствует Путину. Он уже вынужден был расстаться с главой своего штаба Полом Манафортом из-за его связей с пророссийскими элементами на Украине и в России.
Давайте вернемся к перезагрузке, сенатор Кейн. Польский министр иностранных дел сказал журналу Time: русские интерпретировали перезагрузку как признак американской слабости. Она означала, что НАТО уже не столь крепкий союз, каким он был, и это дало Путину возможность действовать. Здесь идет речь о госсекретаре Клинтон.
Я не сторонник манеры обвинять во всем в первую очередь Америку. Россия вторглась в Южную Осетию, которая является частью Грузии, когда у власти был президент Буш, до того, как президент Обама был избран. В Крым он вторгся уже при администрации Обамы, но нелепо возлагать вину за это на Соединенные Штаты. Это диктатор, который репрессирует журналистов, и это еще одна общая черта. Дональд Трамп не пускает на свои мероприятия журналистов, потому что ему не нравится, как они освещают его кампанию. Он берет уроки у Путина и других, но приписывать вину за имперские амбиции Путина кому-то в США – это смехотворно.
Хиллари Клинтон ответила Дональду Трампу своей речью о международных делах. Она прежде всего подчеркнула глобальную миссию США.
Сегодня я хочу рассказать вам о своем видении мира и места Америки в нем. Я 4 года проработала государственным секретарем, 8 лет сенатором от штата Нью-Йорк. Из них 6 лет была членом Сенатского комитета по делам вооруженных сил. И каждый мой шаг определялся убеждением в том, что Соединенные Штаты – исключительная нация. Я верю в то, что мы останемся, как сказал Линкольн, последней лучшей надеждой Земли, что мы по-прежнему, как назвал Америку Рейган, сияющий град на холме. Мы все еще, как верил Роберт Кеннеди, великая, бескорыстная, сострадающая другим страна. Мы такие не только благодаря нашей военной мощи или крупнейшей в мире экономике. Мы сильны также нашими ценностями, стойкостью американского народа. Каждого, кто усердно трудится, мечтает о большем и никогда не прекращает делать лучше нашу страну и весь мир. Америка – исключительная нация еще и потому, что она незаменима. Повсюду в мире люди обращают на нас свои взоры и следуют за нами. Друзья мои, нам так повезло, что мы – американцы. Это необыкновенный подарок судьбы. Вот почему такое множество людей из столь многих стран хотят стать американцами тоже. Но это и огромная ответственность. Решения, которые мы принимаем, и действия, которые мы предпринимаем, даже действия, которых мы не предпринимаем, отражаются на судьбах миллионов, даже миллиардов людей.
От гимна американской исключительности Клинтон перешла к критике своего соперника.
Все это представляется очевидным, особенно мужчинам и женщинам, которые носят военную форму. Вас может удивить, что кто-то способен не соглашаться с этим. Но мой соперник на этих выборах ясно заявил, что, по его мнению, американская исключительность оскорбляет остальной мир. Когда Владимир Путин критиковал американскую исключительность, мой соперник, по сути, согласился с ним. Он сказал: «Если вы живете в России, вы не желаете слышать, что Америка исключительная страна. Возможно, вы и не желаете это слышать, но от этого правда не перестает быть правдой».
Хиллари Клинтон имеет в виду статью Владимира Путина «Сирийская альтернатива», которая была опубликована в «Нью-Йорк Таймс» в сентябре 2013 года. Статья заканчивалась так: «С президентом США Бараком Обамой у нас складываются все более доверительные деловые и личные отношения. Я дорожу этим. Внимательно ознакомился с его обращением к нации от 10 сентября. и позволю себе пополемизировать по вопросу, который считаю абсолютно ключевым и фундаментальным. Президент США предпринял в своей речи попытку обосновать исключительность американской нации. Проводимая США политика, по словам президента США, отличает Америку от других. «Вот что делает нас исключительными», — прямо заявил он. «Считаю очень опасным закладывать в головы людей идею об их исключительности, чем бы это ни мотивировалось. Есть государства, большие и малые, богатые и бедные, с давними демократическими традициями и которые только ищут свой путь к демократии. И они проводят, конечно, разную политику. Мы разные, но когда мы просим Господа благословить нас, мы не должны забывать, что Бог создал нас равными». Так писал Владимир Путин в статье, опубликованной в газете «Нью-Йорк Таймс» в сентябре 2013 года. Хиллари Клинтон продолжает.
Мой оппонент упустил нечто важное. Когда мы говорим об исключительности Америки, это не значит, что люди в других странах лишены чувства национальной гордости, аналогичного нашему. Это значит, что мы признаем уникальную, не имеющую себе равных способность Америки быть движущей силой мира и прогресса, поборником свободы и равных возможностей. Наша сила сопровождается обязанностью быть лидером и исполнять эту обязанность скромно, осмысленно, с непоколебимой преданностью нашим идеалам. Если Америка перестанет быть лидером, мы оставим вакуум, и это приведет либо к хаосу, либо к тому, что другие страны и группировки поспешат заполнить пустоту. А потому, чего бы нам это ни стоило, какими бы грозными ни были вызовы, Америка обязана лидировать.
Среди ключевых заявлений Хиллари Клинтон было и обещание крепить военную мощь США. Россия стояла в перечне угроз на первом месте.
Давайте модернизируем наши сухопутные силы, нашу морскую пехоту, наш флот, наши военно-воздушные силы и береговую охрану. Нам необходимо противостоять растущим угрозам таких стран, как Россия, Китай, Иран и Северная Корея, от криминальных и террористических организаций, подобных ИГИЛу. Нам нужны вооруженные силы, способные отразить весь спектр угроз и действовать по первому зову в любой среде, не только на суше, воздушном и безвоздушном пространстве, но и в киберпространстве.
На защите киберпространства Клинтон остановилась особо.
Мы инвестируем в новый рубеж военного противоборства. Защитим американские интересы в открытом космосе и киберпространстве. Вы видели сообщение о том, что Россия много чего взломала. Китай много чего взломал. Россия проникла в компьютерную систему Национального комитета Демократической партии. Возможно, даже в системы избирательных комиссий некоторых штатов. Значит, и нам пора вступить в игру, обеспечить себе защиту и средства нападения на тех, кто атакует нас. Как президент, я дам ясно понять, что Соединенные Штаты будут рассматривать кибератаки, как любые другие атаки. Мы будем готовы к серьезному политическому, экономическому и военному ответу.
Владимир Путин, недавно отвечая на вопросы информационного агентства Bloomberg, прокомментировал российскую тему в президентской кампании США, в том числе сообщение об особых отношениях России с фондом Клинтонов.
Ну, понимаете, в чем дело? Я уже неоднократно видел, что антироссийские карты разыгрываются в ходе внутриполитических кампаний в Штатах. Я считаю, что это очень недальновидный подход, и в то же время нам присылают всякие сигналы со всех сторон, что на самом деле все хорошо. И в прежних администрациях так было в ходе предвыборных кампаний, что мы там все восстановим потом. Но вы знаете, мне кажется, что это вот как-то не отвечает тому уровню ответственности, который лежит на плечах Соединенных Штатов. Мне представляется, что все это должно быть более солидно, спокойно, более уравновешенно. По поводу того, что нас кто-то критикует, вы знаете, и со стороны команды господина Трампа тоже раздаются критические высказывания в наш адрес. Ну, например, один из участников там, или членов его команды сказал, что мы платили, якобы Россия платила семье Клинтон через какие-то фонды и так далее. Это же, что на самом деле мы руководим семьей Клинтон. Ерунда полная. Я даже не знаю, где там Билла выступала, какие там, через какие фонды. То есть это просто и одной, и второй стороной разыгрывается в качестве инструмента, используется в качестве инструмента внутриполитической борьбы, что, на мой взгляд, плохо. Но, разумеется, когда кто-то говорит о том, что он хочет работать с Россией, мы это приветствуем. И вне зависимости от того, как фамилия этого человека.
Слова Владимира Путина свидетельствуют о том, что он внимательно и заинтересованно следит за полемикой кандидатов о России. Примечательно и то, что он в один голос с Хиллари Клинтон говорит об особой ответственности в США.
О спорах вокруг внешней политики США рассказывал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время свободы», итоговый выпуск за 6 сентября. Над этим часом работали продюсер Юлия Голубева и редактор Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».